Джон Гриффиец жил на западе Соединенных Штатов. Совсем недавно он привез к себе на ферму свою молодую жену и был бесконечно счастлив.
Мэри, даст Бог, мы устроим здесь прекрасный уголок и долго будем жить счастливо.
Милый Джон, для счастья многого не надо. Хватит, если есть здоровье, согласие и любовь.
Точно. Ты, как всегда, права.
Это было в 1929 году. С тех пор прошло уже несколько лет.
Джон, мне кажется, что ты в последнее время необычайно хмур и озадачен. Скажи, ты обеспокоен чем-то?
Да, понимаешь, я не хотел просто печалить тебя. Но знаешь, мы ведь надеялись, что трава хоть в этом году будет хорошо расти. Тогда бы мы смогли еще как-то прокормить скот, удержать ферму и опять разжиться. Но знаешь, наше сено кончилось, а количество скота сошло на минимум. А посмотри на улицу, трава выгорает, а дождя все нет. Что нам дальше делать? Гляди, где зелень была, теперь пыль, только пыль.
Не отчаивайся, Джон. Если Бог отнял у нас богатство, это не так уж очень важно. Мы здоровы. И кроме того, у нас есть Грек. Милый, умненький сыночек.
Да, он наша отрада. Какое утешение, что мы его имеем, солнышко наше.
Знаешь, Джон, а что, если...
Не бойся, да скажи, что ты хотела сказать.
Не знаю. Боюсь опечалить тебя пуще прежнего. Ведь ты вырос здесь, всю жизнь работал на ферме.
Прошу тебя, Мэри, выскажи свою мысль до конца. Я ведь тоже думаю о будущем.
Может, надо все оставить и уехать на восток. Найдем квартиру, работу и перебьемся как-нибудь.
Знаешь, это очень тяжелое решение. Позволь, мне надо все передумать еще.
Конечно, конечно.
Вскоре они собрали жалкие пожитки и отправились на восток. И действительно, они смогли найти жилище и работу. Джон получил работу оператора разводного моста на реке Миссисипи.
Ну, Мэри, теперь мы опять нашли себе пристанище.
И Грек себе уже друзей нашел.
Не налюбуюсь на него. Смышленый, любознательный. А впрочем...
Что?
А что, если я его возьму с собой на работу? Сегодня день пригожий, и ему тоже интересно будет.
Хорошо, но только хорошо следи за ним. Ему ведь только 7.
Постараюсь, постараюсь. Как же не следить? Ведь он отрада моя. Он плавает далеко в моря и в большие пристани заходит. А вон, смотри, маленький плывет. Он только по реке идет. На море его опрокинул бы шторм. Но теперь пора опять опустить мост. Сейчас паровоз будет.
Широко раскрытыми глазами, в которых отображался восторг, смотрел Грег, наблюдая за отцом, как он поднимал и опускал железнодорожный мост и задавал ему вопрос за вопросом о проходящих внизу пароходах и лодках.
Ну вот, кажется, все. Пойдем, Грег, теперь мы можем пообедать. Поездов больше не будет. Можем немного отдохнуть.
Джон поднял мост, и они пошли по узенькой дорожке к наблюдательной платформе. Отсюда они могли наблюдать за проходящими внизу пароходами и лодками и пообедать. Джон мечтал о путешествиях. Он рассказывал сыну о пароходах и о том, куда они направлялись. Увлекшись рассказами, он забыл о времени. Его привел в себя дальний пронзительный свисток паровоза. Он быстро взглянул на часы.
«Я чуть не забыл. Это Мемфис-экспресс идет. Надо скорее опустить мост».
Он спокойно, но быстро прошел по тропиночке обратно в кабину управления, сел на стул и взялся за рычаг. Взглянув на реку в обе стороны, нет ли там пароходов, он посмотрел под мост. От того, что он там увидел, у него кровь похолодела в жилах.
Грег, как он туда попал?
Очевидно, Грег бежал за отцом по дорожке и, поскользнувшись, упал и попал ногой в массивный двигатель.
Если я опущу рычаг... Огромные колеса перемелют его на кусочки. Что же делать? Что? Бежать на склад? Взять веревку и вытащить Грега? А потом обратно, чтобы опустить мост? Нет, времени слишком мало. Я не успею.
Дрожа и обливаясь потом, со слезами на глазах, Джон стонал, слыша резкий свист приближающегося поезда.
Грег! О, Грег! Грег, да как же это? Зачем ты вслед побежал? Что делать? Что теперь? Грег или 400 человек? О, нет! Грег! Я иначе не могу! Грег! О, Грег!
В полном отчаянии от безвыходности положения Джон закрыл глаза и отпустил рычаг. Массивный мост стал на место, и через несколько секунд Мемфис-экспресс с грохотом вкатился на него и помчался мимо на другую сторону реки. Подняв, наконец, глаза, Джон увидел в окнах вагона человека с газетой в руках, смотрящего на часы кондуктора. В вагоне-ресторане молодую мать, спокойно кормящую с ложечки ребенка. Никто не посмотрел ни на убитого горем отца, ни на окровавленное тело его единственного сына в железных челюстях разводного механизма. Задыхаясь от волнения, Джон закричал:
«Люди, что с вами? Люди, неужели вам все равно? Я отдал за вас сына своего.
Никто не слышал его, ни одна душа не обратила на него внимания. Поезд, наконец, исчез из виду.
Не напоминает ли эта история стремящаяся в вечность человечества, несущаяся в погибель по рельсам жизни?
Но Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Отец послал Сына в мир, чтобы мы имели жизнь через Него. Он не пощадил Сына Своего, но отдал его за каждого из нас.
Может, ты думаешь, любит ли Бог меня? Слушай Слово Божие. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Нашей жизни поезд тоже мчится. Как за окном и не касаясь нас, за годом год в небытие стремится. И кажется, далек наш смертный час. А впереди обрыв, конец дороги, погибель, тьма и страшный Божий суд. И многие близки тому порогу, где ада вечные мучения ждут. Но вот Христос в проломе появился, оставив небо славу и престол, и снова жизни мост к Отцу открылся, чтоб грешник мир душе своей обрел. А мир глядит сонливо, равнодушно на ясли, Вифлеем, Голгофу, крест, на Божию
любовь к погибшим душам. И на спасительную Божью весть. О, присмотритесь, там в яслях положен младенец Бог, и раб, и властелин, чтоб в тени смертной он на нас похож, за нас презрен был и страдал один. Очнитесь, люди, и Христа примите. Поверьте, неминуема беда. Колени и сердца пред Ним склоните. Он жизни дар, спасенье от суда.
Жажду, Господи, прощенья от всех греховных дел моих, что мало ближнего любил я и мало думал о других, что часто шел своей дорогой высшей цели пред собой. Я жажду, Господи, прощенья, своею кровью все покрою. Я жажду, Боже, избавленья от царства злобных мрачных сил. О, дай, Господь, мне силу свыше, чтоб я грехов нас победил. Ты Духом Света, Духом Правды слепые очи мне открой, чтобы в пути я не сбивался, Христа лишь видел пред собой. Ты Духом Света, Духом Правды слепые очи мне открой, чтобы в пути я не сбивался, Христа лишь видел пред собой.
Наша жизнь на земле будто пар, появившийся на малое время. Наша жизнь — это Божий дар, а на вечности — только мгновенье. Наша жизнь на земле будто звук. Он раздался, замолк и не стало. Дорожить ею надо, мой друг. Каждым днем дорожить. Их так мало. Он родился. О каждом из нас так сказали. И мы полетели. Через детство, юности, зрелости час — кто к высокой, кто к низменной цели. Жизнь одних была в гору стезя. Кто-то праздно ее провожали. Для них не было то, что нельзя. Что могли от нее, то и брали. Кто-то здесь свою плоть усмирял. Кто-то к святости, к Богу стремился. Ну а кто-то свободно шагал и грехами своими хвалился. Кто-то тихо слезу проливал, о поступках своих сокрушался. Ну а кто-то печали не знал, и над горем чужим надсмехался. Есть границы у жизни земной. То два слова — родился и умер. От рождения какой тропой ты подходишь к последнему — умер. Не числом только прожитых лет нашу жизнь на земле измеряют. Но какой мы оставили след, тем нас люди тогда вспоминают. Время близко, и день тот грядет, когда церкви все в мире не станет. Но какими тогда нас найдет? Не врасплох ли нас день сей застанет? Для чего на земле ты живешь? И какое ты делаешь дело? Что ты людям с собой несешь? Не напрасно ли время летело? Смерть Христа на Голгофе, мой друг, нас от Божьего гнева спасает. Оглянись, осмотрись вокруг. Бог руки к тебе простирает.